Монотонная музыка. Люди, погруженные в транс. Это шаманы. Слово «шаман» пришло из языка эвенков, народа, живущего в Центральной Азии. Теперь так называют людей, придерживающихся традиционных верований в самых разных уголках земного шара. За границами нашего сознания находится совершенно особый мир. Его существование невозможно доказать. Он невидим и неосязаем. И все же он существует. О нем рассказывают верующие люди, мистики и шаманы. Уже 40 тысяч лет человеку известны различные методы вхождения в транс, помогающие заглянуть в потусторонний мир. Это доказывают наскальные рисунки каменного века. Культовые места, где шаманы до сих пор совершают свои традиционные обряды, называют местами силы. Считается, что именно здесь находится энергетически активная зона. Здесь посвященным легче выйти за границы обычного сознания. Шаманы утверждают, что их душа может вылететь из тела, как птица. Традиционное облачение шамана напоминает оперение орла. С его помощью душа, вошедшего в транс, получает способность перейти в иную реальность. Одежда как бы превращается в крылья души. Нашитые на нее изображения символизируют силу и могущество ее обладателя. Другие атрибуты говорят об особых отношениях шамана с животными и духами. Они отражают воображаемый мир других цивилизаций. Во многих культурах считается, что лодка, плывущая по реке, может доставить вас в иные миры, населенные духами. Преодолев границы реального мира, люди вступают в особые взаимоотношения с потусторонними силами. С их помощью они стремятся достигнуть самых разных целей, от умения исцелять больных до религиозного озарения. Удивительно, насколько схожи представления о потустороннем мире, методы погружения в транс и его цели у различных народностей. Чаще всего состояние транса вызывает ритмическая музыка, и практически повсюду для этого используется бубен. Летом шаманы, целители и маги собираются на конгрессе Ассоциации шаманизма и целительства в Верхней Австрии, в городке Манзее. Для участников конгресса, прибывших со всего мира, это не просто встреча с коллегами. Прежде всего, это обмен личным духовным опытом.
Практиковать шаманизм, ты начинаешь для себя. Кажется, что ты изучаешь свой внутренний мир, занимаешься самопознанием. Но через некоторое время возникает ощущение, что ты как бы путешествуешь вглубь земли, забираешься все дальше и дальше. Потом ты вдруг оказываешься в огромном помещении, в самом центре земли. А в следующий момент тебе уже кажется, что ты падаешь с небес, хотя продолжаешь находиться внутри земли. Ты паришь в воздухе. И вокруг тебя только звезды.
Погружаясь в транс, я расширяю мое сознание. я лучше узнаю себя. Я начинаю понимать, насколько необъятно мое «я». И оказывается, то же самое происходит и с другими шаманами, из Америки, из Европы. Когда мы начали делиться своими знаниями, у меня создалось впечатление, что мы смотрим на одно и то же с разных сторон. Мы все как бы находимся на разных нитях одной паутины и движемся к ее центру разными путями.
Зрители, в основном европейцы, наблюдают за тем, как целители и шаманы совершают свои ритуалы. Эта встреча значит для ее участников гораздо больше, чем просто знакомство с другими людьми и культурами.
Душа бубна, в данном случае принявшая образ оленя, покидает его во время совершения обряда. И вы можете скакать на нем. Он отвезет вас в потусторонний мир, туда, где вы повстречаете свою собственную душу. Потому что вот это не душа шамана, это душа бубна.
Все наши обряды, наши традиционные ритуалы основаны на преданиях. Предания — это наша история. Они рассказывают о том, откуда мы пришли. Мы знаем их от наших предков, от наших дедушек и бабушек. Их можно рассказывать только в зимнее время, когда их главные герои Гром, медведи находятся в спячке. Когда они просыпаются и возвращаются к нам, мы о них не говорим, потому что эти предания — часть их самих.
Интерес к ритуалам и обычаям шаманов и целителей все время растет, но сами они относятся к этому с большой долей скептицизма и осторожностью. Они очень хорошо знают свою историю, и не всегда главной темой подобных встреч были простое любопытство и желание узнать что-то новое.
Сангомы — хранители наших обычаев в странах Африки. Они жили на этом континенте задолго до того, как сюда пришли белые люди. Они знают все про то, что когда-либо происходило в их сообществах.
После того, как христианство стало главенствующей религией, для нас настали трудные времена. На знахарей и целителей стали смотреть, как на черных магов, и к людям они стали приходить, если так можно выразиться, через черный ход.
Долгое время методы лечения народных целителей преследовались законом, а в некоторых странах они под запретом и сегодня. Несмотря на то, что их опыт применения целебных трав давно используется официальной медициной, врачи всегда считали целителей своими конкурентами. Ученые объявляли шаманов шарлатанами, а состояние транса считали одной из форм истерии. Власть имущих шаманы раздражали тем, что имели огромное влияние на своих соплеменников, как духовное, так и политическое.
Мне пришлось бежать из Северной Кореи на юг, но и в Южной Корее никто не хотел иметь дело с нами, шаманами. Люди мечтали стать частью современного западного общества. Нас преследовали, высмеивали и презирали за суеверия, как они это называли.
Только тот, кто освободился от мирской суеты, обладает достаточной силой, чтобы перенестись в иные миры. Для этого индейцы племени Навахо используют своеобразную парильню – кечи. Нагретые на огне камни поливают водой. Образующийся пар служит не только для очищения тела.
Кечи — это своеобразное убежище. Место, где ваш разум пребывает в состоянии равновесия. Вы входите в кечи, как в другой мир, и выходите наружу совершенно чистым. Очищается не только ваше тело, но и ваш разум. Вы чувствуете себя довольным и спокойным. Чувствуете необычайную легкость. Ваша душа очищена. Ваша энергия восстановлена. Вы получили новый заряд. Вам хочется летать.
Некоторые шаманы уединяются, чтобы подготовиться к совершению духовных ритуалов. Для своих медитаций и путешествий в иные миры они приходят в специальные места, места силы. Саамы, живущие на севере Европы, иногда считают такими священными местами пещеры.
Когда ты идешь в пещеру, спускаешься под землю и потом возвращаешься назад, ты как будто рождаешься заново. Это что-то вроде символической смерти. Мы должны научиться умирать, чтобы начать жить заново. Когда мы выходим из пещеры, мы больше похожи на детей. Мы становимся как бы невиннее и чище.
Во время ритуалов я всегда приглашаю духов заглянуть в мою душу. Объединившись с моими собственными силами, они образуют третью, могущественную силу. Эта особенная сила очищает меня. И тогда я могу помогать людям и лечить их. Вот так духи могут помогать людям. Они делают это через меня.
Во многих традиционных культурах контакт с духами – важная предпосылка для сохранения религиозных традиций. Только так шаман может понять, находится ли человек в гармонии с силами природы и другими иррациональными силами.
Главное предназначение шамана – быть посредником между людьми и сакральными силами. Это его основная задача. Исполняя свое предназначение, он может быть и священником, и целителем, и сказителем, и даже клоуном.
Нельзя просто объявить себя шаманом. В некоторых регионах мира необходимо сначала показать, на что ты способен, предъявить доказательства своих способностей. Эти доказательства иногда напоминают искусство индийских факиров.
Есть шаманы, которые не умеют танцевать на ножах без того, чтобы не пораниться. Тех же, кто умеет это делать, называют великими шаманами. Эти шаманы могут изгонять или умиротворять низших нечистых духов. А еще это очень важно для целительства. Пациенты больше доверяют шаманам, обладающим этим умением.
Шаманы по традиции передают свои знания ученикам. Часто эти знания столь обширны, что не уместились бы и в нескольких томах. Но для того, чтобы стать шаманом, одних лишь знаний недостаточно.
У нас не было письменности. Все накопленные знания передавались в устной форме, в виде песнопений. Их необходимо было держать в памяти. Ученики шаманов клали камни в рот и просто час за часом повторяли слова песен. Они как бы глотали эти слова. Они становились их неотъемлемой частью. А дальше начиналось самое трудное. Они должны были силой мысли убить птицу в полете. Или расколоть дерево.
Есть 3 или 4 пути для того, чтобы стать шаманом. Если ты родился в семье шаманов, то обучаешься всему спонтанно, по мере того, как растешь. И однажды, когда старший шаман умирает, ты становишься его преемником. Это один путь. Другой путь – личный выбор. Ты видишь шамана, тебе нравится то, что он делает, и у тебя появляется желание научиться этому. Ты идешь к шаману и говоришь: «Я бы хотел всему этому научиться. Ты можешь меня научить?» Третий путь – это услышать зов духов. Об этом существует множество историй. Человек заболевает, окружающим кажется, что его разум помутился. Он замыкается в себе, убегает в безлюдные места, никого не хочет видеть. Постепенно он начинает понимать, что с ним происходит. И если он внутренне противится этому, ему становится еще хуже. А если он откликается на этот зов, то через 3 дня почувствует себя здоровым и сильным. Это значит, что он понял, в чем состоит цель его жизни.
Первое необходимое условие для того, чтобы стать шаманом – контакт с духами. Обучение начинается только после церемонии предварительной инициации кандидата. Вот самое главное правило, о котором я всегда говорю моим ученикам. Чтобы уметь помогать другим людям, вы должны посвятить свою жизнь духам. Вы не можете жить для себя. Вы должны жить для других людей, нуждающихся в силе духов. Вы должны отказаться от своей собственной жизни.
Духам нужно все время приносить жертвы, чтобы умиротворить их. Иногда они нуждаются не только в символических жертвах, но и в реальных. Часто от посвященного требуется больше, чем простое приношение.
В последний день, когда пришла боль, я был один. Я чувствовал, будто кто-то воткнул мне что-то острое вот сюда, в лопатку. А потом я почувствовал боль в другом месте, вот с этой стороны. Потом она опоясала всю голову, и я опять услышал голос: «Выходи сейчас». Мы знаем, что иногда человеку только кажется, что он болен, хотя на самом деле это не так. Это духовная энергия циркулирует в его теле. Она и вызывает боль. И то, что я излечился за 2 дня безо всяких лекарств, только с помощью бубна, доказывает, что на самом деле это была не болезнь. Эта боль была посланием, которое я должен был понять. Это один из древнейших путей познания.
Для того, чтобы стать шаманом, нужно учиться не меньше 4-5 лет, а иногда и дольше. В прошлом отношения между шаманом-матерью и шаманом-дочерью были более близкими. Только после смерти матери ученице разрешалось практиковать самостоятельно.
Духов очень много, но особенную роль играют духи предков. Часто именно они осуществляют связь с невидимым миром.
Когда африканские шаманы разговаривают со своими предками, они разговаривают с Богом. Мы не поклоняемся нашим предкам. Мы почитаем их. Обращаясь к духу предков, мы передаем послание высшей сферы.
В племенных сообществах в роли духов предков выступали обычно бабушка и дедушка. Вы знали их с детства, вы им доверяли. Это были мудрые, просветленные люди. Они желали вам только добра. Наверное, каждый человек знает таких людей. В христианской традиции это может быть ангел или святой, а у нас это дедушка или бабушка. Они не так далеки от нас, как Бог на небесах. Они рядом, и мы можем с ними общаться.
Часто животные или духи животных могут быть помощниками и защитниками шаманов. Некоторые шаманы находятся в особых отношениях с одним или с несколькими из них.
У меня нет никаких предпочтений. Однако я, например, никогда не стану использовать для проведения ритуала рога оленя. Потому что это священное животное. Люди, которые разбираются в медицине и знают ее историю, понимают, что все животные и растения обладают разной энергией. При изготовлении лекарств целители должны это учитывать, чтобы получить желаемый результат. В противном случае они не помогут больному, а только навредят ему.
Духи животных – это символы, которые возникают в подсознании и проникают в наше сознание. У каждого духа своя энергетика и свои возможности. Он приходит к нам, чтобы помочь. И к каждому человеку приходит дух именно того животного, в котором нуждается именно он. Он приходит, чтобы помочь тебе двигаться дальше. Например, если к тебе приходит дух волка, он может помочь тебе справиться с эмоциональными проблемами. Вы знаете, что волк, живущий на воле, может переварить целую тушу своей жертвы. Точно так же дух волка может справиться с твоими проблемами, и ты сможешь двигаться дальше. Священные животные — это чистые животные. Их посылают высшие силы, помогающие нам двигаться вперед, помогающие нам получать священный опыт. А получить священный опыт, например, войти в транс, это, насколько я понимаю, и есть основная цель шамана.
Это правда. Все так и есть. Человек сам по себе не обладает достаточной силой, чтобы защитить себя так, как это могут делать различные виды животных. Вот почему мы носим когти орла и когти медведя в качестве амулета. Только так мы можем себя защитить. Но некоторых животных нельзя использовать таким образом. Я имею в виду священных животных. Это не значит, что мы их боимся. Лично я не боюсь, например, медведей и рептилий, потому что я связан с ними духовно. И в наших преданиях говорится, что все должно происходить именно так.
На этом бубне первоначально были изображены только кит, лодка, пара лыж и северный олень. Насколько мне известно, это один из самых старых бубнов, дошедший до нас из глубин веков. Все остальные символы добавлены гораздо позже. В 16 и 17 столетиях. Самое главное здесь — вот этот знак, знак Солнца. Он символизирует центр. Это может быть центр Вселенной, а может быть и центр человека, ваше сердце.
Шаманы считают себя частью Вселенной, которая представляется им особой реальностью, сакральным пространством и временем, в которых действуют особые законы. И тот, кто владеет техникой транса, может взаимодействовать с любым элементом природы.
В своих суждениях и поступках Мы руководствуемся знаниями, которые черпаем из наших преданий. Мы рассуждаем так. Этот мир создан для всех нас. Для животных, для растений, для различных сил природы. Мы должны научиться сосуществовать, жить со всеми в мире и дружбе. Так было испокон веков, и так мы живем сейчас. Ведь именно так всегда поступали наши предки. Они всегда считали животных своими друзьями, не братьями, не сестрами. Это именно друзья, которых мы должны считать равными себе, потому что они часть нас, а мы часть их.
Наш мир обладает большой жизненной силой. Все вокруг нас обладает жизненной силой, потому что все мы, люди, животные, растения, рождены землей, а она, как известно, обладает самой мощной жизненной силой. Иногда, когда, например, приходится срубать дерево, из него делают очень красивые вещи, но мастер, сделавший их, никогда не превзойдет природу. Природа непобедима.
Когда человек познает Вселенную, она каким-то образом оказывается внутри него. И он вдруг осознает, что внутри его тела заключен целый мир. Это не мистика, не выдумки экзальтированных людей. Это то, что мы испытали на собственном опыте. Поэтому мы и говорим, что у нас есть связь с каждым живым существом, каждым деревом, со всеми элементами природы, такими как люди, животные, камни, то есть со всей Вселенной.
Мир един. Не вы и не я принимаем решение. Все исходит от высших сил, от Создателя. Одно тело формируется внутри другого. Сформировавшись, оно выходит наружу, но оживает не сразу, а только после того, как в него входит душа. Так разве можно спорить о том, что появляется сначала, душа или тело? Для нас это все одно целое. Мы знаем, что тело объединяет в себе три элемента. Тело не может жить без души, а душа не может жить без духа.
Для шамана как видимый, так и невидимый мир — это реальность.
Душу шамана мы называем свободной, потому что она может покинуть тело и улететь. Свободная душа может чувствовать. Ты видишь, ощущаешь запах. Ты можешь осязать. Ты видишь свободные души других людей. Кажется, что они имеют телесную оболочку, но они нематериальны. Так что, когда шаман отправляется в путешествие в иные миры, можно сказать, что его свободная душа улетает и переходит в другую реальность. А там с ним происходит много необычного, и он начинает многое понимать. Ему открывается мир, существующий в необычной реальности. И он может взаимодействовать со всеми другими живыми существами.
Умирает только тело. И мы его хороним, потому что это тело мы больше никогда не увидим. Но нам известно, что есть нечто, что мы не должны хоронить. Это душа. Вот почему у нас есть специальные обряды для того, чтобы принять душу умершего человека. Душа не должна оставаться в преданном земле теле или обитать рядом с ним. Душу надо изъять из тела, в котором она когда-то жила. Есть определенные ритуалы, позволяющие нам разделить мертвое и живое.
Не только граница между мертвым и живым понимается как нечто реальное. Для шамана душа – это тоже реальность. Одной из причин болезни, которую надо лечить, может быть потеря души.
Существуют определенные симптомы, по которым мы можем определить, что человек, возможно, потерял свою душу. Тогда я отправляюсь в путешествие в трансцендентные миры, и там я нахожу причину болезни.
Шаман бьет в бубен в традиционном ритме, и это помогает ему войти в транс. Изменяется не только пульс, но и мозговая активность и вид посылаемых мозгом импульсов. Однако шаманы практически не контактируют с современными врачами, поэтому их возможности и методы лечения до конца не изучены. Тем не менее и у тех, и у других есть много общего в самом подходе к лечению больного.
И врачи, и мы, шаманы, действуем по одной и той же схеме. Мы начинаем лечить человека не просто потому, что, взглянув на него, решаем, что он болен. Он должен рассказать нам о симптомах своей болезни, как давно они появились, и только после этого мы можем поставить диагноз и объяснить, как победить болезнь. Так что самое главное – поставить правильный диагноз.
Хороший шаман должен ставить правильный диагноз. Для этого следует прежде всего понять причину болезни. Может быть, духи предков чем-то недовольны, или пациент обижен на своих умерших родственников. Возможно, человека беспокоят какие-то низшие злые духи. Вы должны спросить, где работает этот человек, узнать как можно больше о его семье и обстоятельствах его жизни. Только так можно поставить диагноз. Необходимо последовательно изучить множество элементов. Для лечения должны быть собраны воедино силы разных добрых духов. Только тот, кто ставит правильный диагноз и назначает подходящее именно в этом случае лечение, считается хорошим шаманом. Шаманы лечат душу. Они делают это с помощью магии. Мы, знахари, используем еще и травы. Я изучала свойства растений, хорошо разбираюсь в медицине. Я знаю, как и когда нужно собирать травы. Но когда я анализирую с медицинской точки зрения их состав, я понимаю, что они не содержат никаких традиционных веществ, используемых в медицинских препаратах. В них есть хинин, есть обезболивающие вещества и некоторые другие. Самое важное, как вы, возможно, заметили, наблюдая сегодня за моей работой, определить момент начала болезни. А начинается все в голове.
Мы воспринимаем человеческий организм как единое целое. Хорошего результата можно добиться только в том случае, если вы будете лечить не только тело, но и душу.
Многие врачи считают нетрадиционные методы лечения надувательством, хотя в современной медицине известны случаи так называемого спонтанного исцеления.
Причину болезни некоторых пациентов невозможно установить. Иногда к нашей помощи прибегают тогда, когда больной уже находится в состоянии комы. Мы спрашиваем врачей, чем болел этот человек. Но иногда они не знают даже этого. В этих безнадежных случаях некоторые врачи вспоминают свое детство и рекомендуют родственникам совершить шаманский ритуал. Это случается все чаще и чаще. И врачи видят, как пациент, пролежав в коме месяца два, просыпается.
Когда я прихожу в больницу, врачи не гонят меня, потому что в конце концов мы делаем одно общее дело. Мы работаем с тремя элементами человеческого организма. Физическим, психологическим и духовным. У нас общая цель – исцеление больных, поэтому никто обычно не мешает нам, и пациенты тоже доверяют нам.
Мой метод лечения основан на уникальном магическом опыте. Я обладаю способностью интуитивно понимать, что человеку нужно. И только потом я заглядываю в мою книжку с рецептами. Иногда я лечу травами, иногда воздействую на разум, что также часто помогает. Я использую все средства, которые могут помочь. Вы видите, у меня нет раз и навсегда разработанных приемов, какой-то универсальной техники. Если применяемый мной в данном конкретном случае метод помогает, значит, я выбрала правильное лечение. Каждый раз я использую только те лекарства, которые нужны именно этому человеку. Мы лечим не порез на ноге. Мы лечим больную душу, получившую много ударов на протяжении жизни человека.
Многие шаманы знают о человеческой психике намного больше современных психологов. И во время лечения применяют совершенно другие методы.
Было два воспитателя. Одним из них был белый человек, который растил меня, говорил мне, что мы должны любить даже своих врагов. Вторым был мой дедушка. Именно благодаря ему я стал шаманом. Он говорил мне то же самое. И если ко мне за помощью обратится человек, который исповедует те же принципы, я не стану рассуждать, следует мне помогать ему или нет. Я просто помогу ему.
Я думаю, что должно быть больше гармонии между человеком и природой. Я надеюсь, что противостояние человека и природы прекратится. И войны, которые люди ведут друг против друга, тоже могут прекратиться, потому что шаманы обращаются к внутреннему миру человека. Так просто сказать о других: «Они злые, они плохие, мы должны воевать с ними». Насколько я понимаю, все наши беды идут от нас самих. Только мы этого не осознаем.
Я думаю, мир ждут большие перемены. Шаманы тоже со временем меняются. Мы должны научиться жить в современном обществе. Но мы не можем записывать и рассказывать то, что узнали от духов предков. Это противоречит нашей религии, нашим обычаям, потому что голос, который руководит нами, должен оставаться внутри нас. Только так мы не утратим связь с ним. Но я считаю, что мы должны еще многому научиться, чтобы, сохранив свою самобытность, стать частью этого большого мира.
Я могу лишиться глаз и ушей, но я буду жить. Я могу лишиться носа и языка, но я буду жить. Я могу лишиться рук и ног, но я буду жить. Я могу лишиться волос и зубов, но я буду жить. Если я останусь без земли и неба, я умру. Если я останусь без воды и огня, я умру. Если я останусь без деревьев и растений, я умру. Если я останусь без животных, солнца и звезд, я умру. Так что же такое мое настоящее тело?
Режиссер Райнер Каплан. Фильм подготовлен к показу и озвучен телекомпанией «Первый канал». Режиссер Ирина Кротик-Короткевич. Текст читали Ирина Савина, Борис Быстров, Сергей Быстрицкий, Сергей Ганин.